Приветствую вас, братья и сестры. Прочитаем Евангелие от Луки, 2 глава, 10 по 12 стихи и 16. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давида вам Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И 16 стих. «И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях». Вот все-таки чудесно родился наш Господь Иисус Христос. И первым, кому пришла эта весть на земле, получили пастухи. Если посмотреть, кто это такие люди, то мы заметим, что, ну, по крайней мере, в нашем обществе, в нашей, как бы, культуре, пастух – это такой человек, который, наверное, плохо учился в школе. Я помню, когда мы учились в школе, и у нас в городе, конечно, здесь говорят: будешь плохо учиться, будешь дворником. А в деревне, где я учился, у нас говорили, что если будешь плохо учиться, будешь пастухом. Вот я как бы вспомнил этот случай и посмотрел на эту, как бы, историю немножко с другой стороны, что пастухи, по крайней мере, в нашей культуре, это та категория людей, которая плохо училась в школе. И, наверное, довольно-таки непочетная профессия, которую, может быть, они выбрали не по своему желанию, а потому что не было для них выбора. И в Израиле, я так почитал комментарии Баркли, он пишет такое, что ортодоксальные иудеи презирали пастухов. Они также, оказывается, там были не в таком уж почете, чтобы за свою работу получать достойную зарплату или их там одаривали какими-то подарками. Весь причина была в том, что пастухи, они не могли соблюдать все детальные условия закона, то есть все мелочные предписания, там, которые от них требовалось, касающиеся омовения рук. Ну где вы там в поле найдете там воды, чтобы омыть руки там перед едой? Я думаю, что вам всем это прекрасно известно. Иудеи смотрели на них свысока, и именно им, простым людям полей, было первым послана евангельская весть. Но далее еще Баркли открывает такую сторону, что это были непростые пастухи. Это были те пастухи, которые выполняли особенную задачу здесь, на этой земле. И, по-видимому, это были чрезвычайные пастухи. Мы уже видели, что в храме, и знаем, что в храме каждое утро приносили в жертву Богу однолетний агнец. Для того, чтобы обеспечить храм пригодными для жертвоприношениями овцами, администрация храма содержала свои отары. И мы знаем, что эти отары паслись недалеко от Вифлеема. Может быть, эти пастухи и пасли стада, от которых выбирались овцы для жертвоприношений в храме. И мило нам предложение, что те самые пастухи, которые пасли стада, первыми увидели Агнца Божьего, которому суждено было брать грехи мира на себя. Читая это, нас поражает мысль о том, что рождение Сына Божьего происходило в очень бедных условиях. И мы, может быть, задаем себе такой вопрос: но почему же ты, Господь, не мог так устроить, чтобы он родился в дворце, в замке, и можно было ожидать вообще как рождение цара, царей в определенных хороших условиях, как требует сегодня на то санитария. И когда у нас рождается в семье ребенок, мы стараемся обеспечить для него лучшие условия, теплую, комфортную температуру, мягкую постель, чистую постель, лучший корм. Мы стараемся для детей, конечно же, сделать все самое лучшее. Для Христа не было таких привилегий. У него оказалось в его доступном, так сказать, средства, где бы его можно положить, ясли. Простые ясли, которых мы только что услышали песни хора, которые пели псалом, который так и называется. Вифлеемские ясли, куда был положен наш Господь Иисус Христос. Один европейский монарх часто тревожил своих придворных тем, что любил тайно покидать свой дворец и расхаживать среди простого народа. У него была охрана определенная, которая отвечала за то, чтобы он не потерпел никакого урона, никакого ущерба, и они его постоянно от этой идеи отговаривали, чтобы он не переодевался простого человека и не ходил среди простых людей. На что он ответил: «Я не могу править людьми, не зная, как они живут». Конечно же, если посмотреть более внимательно, как можно понять, как человек живет, если не окунуться в его среду, его атмосферу. И это будет, наверное, самая точная и самая лучшая и самая правдивая статистика узнать о том, как же живет на самом деле простой человек. И христианская вера поддерживает великую мысль, что наш Бог знает нашу жизнь, потому что Он сам прожил этой жизнью. Он сам от рождения и до самого последнего дня жизни на этой земле проходил вот эту земную жизнь и отказывался от каких-то, может быть, особых преимуществ, которые имеют обычно люди, но для него это было, может быть, не обязательно на этой земле. Он жил простой, скромной жизнью. И Иисус Христос, как царь, царь всех царей, назовем его так, и спаситель всех людей, начинает свой жизненный путь с простых яслей. Это интересный вопрос, почему же ясли? Какое значение этих яслей для нас с вами? Ясли, мы понимаем, что здесь не случайность. Всем известно, что ясли с тех пор вошли в быт и язык народа, и теперь учреждение для воспитания маленьких детей стало называться этим словом. Может быть, в Израиле ясли имеют один смысл – это кормушка для скота в виде решетки, наклонно прикрепленной к стене. И у нас оно также самое значение это имеет, и так выглядит эта кормушка. Но в нашем словарном запасе ясли имеют еще другой смысл. И мы все с вами прекрасно знаем, что это детские ясли. Мы называем детский сад, есть ясельные группы, куда мы отдаем своих детей для того, чтобы они, там, они, воспитателя, заботились, кормили их и ухаживали за ними. Детские ясли – это дошкольно-воспитательное учреждение для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В наши дни под яслями подразумевают ясельные группы в детских садах. Первые ясли были организованы в Париже 14 ноября 1844 года французским юристом и филантропом Жан Фермином Марбо. Это же ведь не случайно, и по причине тех яслей, где лежал младенец Иисус, давайте же и рассмотрим некоторые причины. Почему же ясли? Ясли Христа, и что они сегодня значат для нас? Первая причина, которая, наверное, может быть самая острая и лежит больше всего на поверхности, это отверженность. Нашего Господа Иисуса Христа отвергали от самого рождения. И если мы вспомним некоторые события, то мы об этом совершенно убедимся. Евангелист Иоанн 1 главе 11 стихом пишет слова Христа так, что «пришел к своим, и свои не приняли его». С какого момента перестали принимать Иисуса Христа? Мы уже можем сказать, что да, когда он вышел на служение, начал обличать людей во грехе, начал проповедовать истину, начали появляться противники. Но ведь до этого было все хорошо, он рос, воспитывался, и даже в каком-то почтении, когда он 12 лет находился в храме, некоторые священники говорили, что они никогда не слышали, что такой мудрости, тем более, что он был такой мал. Но мы видим, что еще раньше, когда рождался Иисус Христос, были противники его рождения. Были те люди, которые не хотели бы, чтобы он родился. Вспомним простого Ирода, который хотел погубить его. И мы знаем эту историю, которая закончилась тем, что Иисусу Христу с семьей пришлось убегать в Египет для того, чтобы сохранить этому младенцу жизнь. Поэтому мы видим, что Иисуса Христа отвергали с самого начала. Народ израильский, к которому пришел Господь Иисус, его не принял. Поэтому ему пришлось вместо детской кроватки или колыбельки лежать в яслях. Рождество Иисуса – это был первый шаг с неба на землю, воплощение Сына Божьего, и уже с первого шага его начали отвергать и не принимали его, и гнали. Всю дальнейшую жизнь он шел этим путем отвержения. Однажды некто хотел следовать за Иисусом Христом, и Господь дал ему такой ответ, что «птицы небесные имеют гнезда, лисицы имеют норы, а Сыну Человеческому негде преклонить голову». И мы видим, что вот в этом смысле Иисус Христос говорит, что вопрос-то звучал как? «Где живешь, Рави?» А Иисус Христос ответил, что «Сыну человеческому негде преклонить голову, нет у меня дома, нет у меня там места, там, где покоя, где я могу спокойно голову преклонить». Но в то же самое время Иисус Христос и не нуждался в этом. Иисус Христос был, здесь пришел для, на эту землю не для того, чтобы построить дом, вырастить сына или посадить дерево. Его были совершенно другие цели. Он пришел, чтобы совершить здесь, на этой земле, волю Божью для того, чтобы явить людям милость и любовь нашего Господа, и чтобы спасти всех людей от наказания за их грехи. И только крест оказался тем местом, которое этот мир выделил для него. Если Христа и крест – это символы отвержения Сына Божьему. Поэтому Его рождение и смерть произошли в таких экстремальных и особых условиях. Какое назидание эти ясли дают для нас сегодня? Даже Сына Божьего Творца неба и земли не принимали и отвергали люди. Но когда нам приходится встречать такие неприемлемые обстоятельства, недружелюбные отношения со стороны людей, то нам это, в принципе, не нравится. А Господь это все принял, перенес и, как должное, не роптал даже на это. Он, который оставил хоры ангелов и славу небес, которого отвергли незаслуженно, Он это принимал спокойно и даже в то же самое время любя всех людей и желая им всего хорошего, простыми человеческими словами, жизни на этой земле. Ведь мы каждому из нас желаем в день рождения, в какой-то праздник, пожелание, чтобы Господь благословил, чтобы в нас было все хорошо, чтобы мы не болели, чтобы у нас был достаток в доме, и чтобы любое наше желание, в принципе, могло исполниться. И Иисус Христос вот это желание, Он и исполнял для этих людей, которые окружали Его, с которыми Он общался, несмотря на то, что Его гнали, Он все равно благословлял. И Христос говорит в Слове Своем, что если вас гонят, если вас не принимают, то как нам нужно поступать? Все равно мы должны любить таковых людей, мы должны к ним относиться все равно хорошо. И даже если Иисуса Христа, который был праведник, который был совершенным человеком, с ним так поступали, то что же можем мы, люди, ожидать от простых людей, которые такие же, как и мы, грешники? Поэтому будем учиться любить друг друга, будем учиться прощать друг друга и совершать служение для нашего Господа Иисуса Христа. Но Иисус Христос не подал никакого повода для ненависти. Но мы, бывает, порой и подаем, может быть, какие-то поводы. Но урок Иисуса Христа служит для нас, чтобы мы не стремились к удобствам каким-то на этой земле. И чтобы мы не думали, что нас будут все любить или принимать. Нам никто ничего фактически-то не должен. И мы друг другу ничего не должны. Но христианство, Слово Божье учит нас любить, нас учит нас принимать, потому что Господь нас возлюбил. И Господь пришел и исполнил всю волю о Боге. И хочет, чтобы мы также исполняли Его волю здесь, на этой земле. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы отверженность Иисуса Христа, которая была всем народом, которые где-то и получали от Него пищу, где-то получали исцеление, но в конце концов Иисус Христос услышал в свой адрес такие слова, как «распни Его», «распни». И это кричал не один человек, это кричала большая толпа. Служит для нас поводом для того, чтобы нам поступать по-другому, нам любить друг друга и стремиться благословлять на доброе. Итак, далее. Вторая причина, почему же Господь родился в яслях, это простое смирение, которому нас учит также Писание. Филиппийцам 2 глава 7-8 стих. «Но уничижил самого себя, приняв образ раба, сделался подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Смирение нашего Господа Иисуса Христа, оно вытекает из Его отвержения. Поскольку Его отвергли, Он не искал для Себя славы на этой земле, но Он принял образ раба. Он пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить. Ясли – это очень яркая иллюстрация его смирения. Хотя мы можем согласиться с тем, что это не по его воле туда положили, просто негде было его положить. Но так Господь устроил, чтобы показать простым людям, что настолько Бог уничижил себя, что оставил славу неба и, приняв образ раба, сделался послушным. Сделался послушным Богу и смирил себя, и даже до смерти, смерти крестной. Каждый новорожденный ребенок, даже уже у бедного человека, имеет какие-то определенные условия, кроватку или колыбельку. Наш Господь Иисус Христос на земле этого всего в этом детском возрасте не получил. Свой жизненный путь от яслей до креста он начинает со смирения. И попробуем себе представить один день из жизни Господа. Он проповедует его, ожидает целые толпы. К нему теснятся больные, которых приводят и приводят отовсюду. Без конца народ идет и идет. Вопросы, ответы, изгнание бесов, искушения и козни фарисеев. Он ведет себя во всем этом скромно. И даже когда были такие случаи, когда хотели прийти и взять его и сделать царом. Вопрос. Если бы вам предложили стать царом, как бы вы себя повели? Согласились бы, да? Или кто-то отказался бы? Согласился бы Саша тоже? Не отказался бы? Ну, я бы согласился. Но ненадолго. Да. Но для Иисуса Христа мы помним в Евангелии, что хотели сделать царом. Что он сделал? Ушел, удалился. Не его задача, не его цель. Он ясно, четко понимает, для чего он пришел на эту землю. И мы видим в этом случае также смирение. Мы видим, что те толпы народа, которые поднимают его, ликуют, торжествуя славе его имя, но он смирается. Он не хочет принимать вот эту всю славу человеческую, потому что у него есть слава Божья. Еще один момент вспомним, когда Иисус Христос вышел на служение и после 40-дневного поста подошел к нему сатана и говорит, что поклонись мне, и я предложу тебе все царства мира. Знаете, еврейский народ мог предложить Иисусу только царство израильское, но этот предлагал ему все царства мира. И он в этом случае также отказался. Он в этом случае даже отказался быть тем главным масоном, или как сегодня этих людей называют, которые управляют всем миром, потому что он понимал волю Отца своего Небесного. И даже немало не сомневаясь в том назначении, для чего он пришел, и даже немало не соблазняясь. На него говорили, не плотников ли он сын, он на это спокойно реагировал. Не здесь ли между нами братья его и сестры, мы знаем, откуда он пришел, из Назарета. Разве может быть из Назарета что-то доброе? Смирение нашего Господа не было простой случайностью или достаточно хорошим семейным воспитанием. Это было его качество, заложенное Отцом Небесным. Знаете, и он с детства, наверное, и воспитывал это качество хорошо. И поэтому мы должны также учиться, чтобы это качество в нас вырабатывалось все больше и больше. Конечно же, он находился перед этим, мы знаем, что он пришел с того мира, где было само совершенство, где ангелы пели, где находился его небесный Отец. И эта слава, и вот это царство, вот этот мир, который находился на небесах, он этим самым поступком Иисус Христос говорит, что тот мир, то устройство Царства Небесного, оно гораздо лучше, гораздо выше и гораздо совершеннее, даже само совершенство, чем на этой земле, то, что могли предложить ему люди. Но он от всего отказался, ему пришлось в своем смирении выбрать только два момента. Это ясли и крест, на который он взошел добровольно. Вот почему он пришел в таком смиренном облике, наш Господь Иисус Христос. Он изначально был предназначен для того, чтобы пройти этот путь от яслей до Голгофского креста. Третья причина, наверное, это самая и самая простая, это простая доступность. Матфея, 11 глава, 28 стих, Иисус Христос говорит такие слова: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Все без исключения. Иисус Христос говорит это всем людям, которые нуждаются или имеют нужду: «Придите ко мне». Слышали вы от царя когда-нибудь слово: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Хотя это был царь царей самый настоящий, но он отверженный и смиренный, который готов принимать всех нуждающихся и которые находятся в обременении. Если бы наш Господь родился не в той скромной обстановке, не в таком смиренном виде, не в яслях, а где-то в царских чертогах, то кто бы мог прийти к Нему поклониться? Знаете, в царские чертоги не каждого пускают. Там только пауки могут обитать беспрепятственно. Написано в притчах, что паук может находиться в царских чертогах. А людей не каждого пустят в царские чертоги, и не каждый бы имел, особенно, может быть, волхвы или тому первосвященник мог бы иметь доступ для того, чтобы прийти, поклониться, принести дары, но пастухов бы точно туда не пустили бы. Допустим, волхвы и богатые люди, может быть, и принесли туда свои драгоценности, но не простые люди, не пастухи. Кто бы их туда пустил? Никто бы их туда ни за что никогда бы не пустил. Как сейчас прийти в большие учреждения, администрации? Мы все прекрасно понимаем, что туда просто так не пройдешь. Туда нужно, чтобы попасть, пройти определенные инстанции и, может быть, не раз озвучить тот вопрос, почему ты туда идешь, чтобы понять, пускать тебя туда или нет. Да мы знаем, что, наверное, мы туда и не стремимся. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы нам понимать, что у нас есть самая высшая инстанция и самая высшая администрация, которая может вопрос решить любой. Это наш Господь Иисус Христос, и Он говорит о том, что придите ко мне. Не нужно, может быть, нам нужно какую-то бумажку подписать, сходить там, чтобы не было проблем с законом. Но все трудности, все заботы возложите на меня, говорит Иисус Христос. И это говорит о Его простой доступности. И это говорит о том, что Он для этого и пришел на эту землю, для того, чтобы помочь простым людям. Если это такой кабинет, куда не надо записываться, туда можно прийти в любое время. Если это кабинет, в котором нет дверей, туда можно прийти с любой стороны. Доступ туда всегда открыт. Апостол Павел пишет: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира. Чтобы посрамить мудрое и ничтожное мира, избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не знающее, избрал Бог, чтобы упразднить знающее». Поэтому христианин тоже должен удалять из своего характера напыщенность, высокомерие, воспитывать в себе простоту и общительность. Нищий, слепой или прокаженный могли запросто прийти к Иисусу Христу. Да, вы скажете, некоторым не давали, детей не пускали там к Иисусу Христу, или там слепой там Вартимей кричал: «Иисус Христос, помоги мне!» Его рот закрывали, типа: «Не трогай ты Иисуса, он, его полно забот». Но это не по вине Иисуса Христа. Просто рядом с Ним находились такие же самые люди, как и мы. И мы все время думаем: не утруждай Христа, Ему некогда, Его своих забот хватает, Ему нужно туда идти, Ему нужно то сделать. Но Христос говорит, что «Я открыт с любой стороны, в любое время вы можете ко мне прийти, и я готов вас услышать». Люди будут говорить: «Не иди, не надо, зачем тебе это? Сам думай, сам решай, сам учись». Но Христос говорит: «Придите, я вас успокою, я вас научу, я вас поведу, я пойду с вами», Христос говорит. Поэтому Господь хочет, чтобы мы полностью доверяли Ему, потому что Он доступен для нас. И Господь берет слепого за руку, ведет его через весь город, чтобы исцелить. Он приближался к прокаженным и прикасался к ним. Люди, таких людей, конечно же, обходили. Да и сам прокаженный, когда он и шел где-то среди людей, у него была обязанность кричать о том, что он прокаженный, чтобы люди к нему не приближались. Но Господь и шел к ним. Господь даже для таких людей был доступен. Он всегда отзывался на них нужды. Итак, четвертая причина необычного рождения нашего Господа – это что же такое ясли Христа? Что туда кладут? Вы подумали все правильно. Туда кладут корм. Ясли – это кормушка для скота, которую кладут сено. А мы кто такие? Мы овцы. Да? Мы овцы, которым нужен корм. Где нам его брать? Куда нам кладут корм? В ясли. Да? Когда овцы идут к яслям, они что-то там ищут. Корм, и именно корм они должны найти в этих яслях. Вот что сказано Иоанна 6:33. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Иисус Христос также говорил, что «Я есть хлеб истинный». Он родился в яслях, потому что является духовной пищей, хлебом, сшедшим с небес. Мы каждый раз приходим в это собрание, потому что Господь всегда находится здесь. Он дает нам пищу для своего народа и подкрепляет нас духовно. Он родился в яслях, чтобы мы никогда не могли перепутать, куда идти нам и где нам искать хлеб жизни. Многие люди ищут исцеления или решения своих проблем, платят огромные деньги, идут там к людям, которые назовем их шарлатанами, и остаются ни с чем, уходят обманутыми. А наше сердце нам свидетельствует, что наша душа здесь насыщается. Насыщается и получает подкрепление наших духовных сил и утешения. Наша душа получает здесь то, что нужно ей для того, чтобы трудиться, бороться и побеждать. Когда мы питаемся хлебом, сшедшим с небес, то осознаем, какое преимущество быть в числе овец Господних. В этих овец всегда в яслях найдется корм. И в заключении кратко подведем итог. Почему же ясли? Первое – это отвержение. Второе – это смирение. Третье – это доступность. И четвертое – он стал кормом, хлебом жизни для своего народа. Рождественское Евангелие воплощает в себе всю простоту Евангелия Иисуса Христа. «Откровение слов твоих вразумляет и просвещает простых», писал псалмопевец Давид в 118-м псалме, 130-м стихом. Евангелие Господа Иисуса Христа такое простое, доступное, что каждый желающий может понять его и спастись. Он хочет, чтобы наше сердце было таким же простым, как эти ясли, чтобы мы принимали спасение в простоте детской веры. Тогда он придет в наше сердце, как пришел и в эти ясли. Самое простое сердце самого простого человека – вот самое подходящее ясли для того, чтобы Господь занял их. Слава нашему Господу Иисусу Христу, что Он, будучи царом неба и земли, смирил Себя для того, чтобы стать для нас доступным. Аминь.